Значит, так и было? Ничего не пропустил, не утаил? Да Господи! Муслим прижал руки к груди. Лицо его выражало и страх, и крайнюю степень искренности. Нечего больше рассказывать.
Хочется верить, что ты себе не враг, задумчиво сказал Мазур. Давай теперь поговорим о твоем удаве.
Муслим машинально огляделся по сторонам, понизил голос.
Говорят, он служил в каком-то жутком спецназе. То ли ГРУ, то ли вообще какие-то засекреченные убийцы, о которых даже названия официального не было.
И если пройти по всей цепочке, наверняка окажется, что он сам эту мульку когда-то запустил, сказал Мазур с неприкрытой скукой. А служил он, если вообще служил, в стройбате под Урюпинском.
Серьезно? Он знает приемы,
и черт с ними, — сказал Мазур. Мусля, не рассказывай мне, какой он страшный и жуткий. Меня это совершенно не интересует. Я и сам не подарок, откровенно говоря. Давай о делах насквозь практических. Как выглядит, где живет, на чем ездит, где обедает. Ловил? Конкретику давай, родной.
Глядя в окно на мирный городской пейзаж, он улыбался. По жилочкам знакомой волной растекался охотничий азарт. Открыв дверь, Мазур даже присвистнул от удивления.
«Какие люди! И без звонка!»
«Сюрприз хотел сделать», — сказал Лаврик, чуточку сварливо. «А ты, сдается мне, постарел. Дверь открываешь, не спрашивая, кто там. Мы же не в Чикаго, а в Белокаменной как-никак».
«А зачем?» — пожал плечами Мазур. «Посмотрел в глазок, увидел старого друга. Как тут не открыть?»
«Не видел я в двери глазка».
«А вот он, изнутри», — сказал Мазур, — «полюбуйся».
«Что за черт? И точно!»
Лаврик нагнулся к глазку, выпрямился, выглянул на лестничную площадку, покрутил головой. «Неплохо, неплохо». «Я ж прекрасно помню, что мы не в Чикаго», — сказал Мазур. «Проходи. Виски, коньяк или что?»
«Ни капли».
Мазур всмотрелся и убежденно сказал. «Это не ты».
«Точно, не ты».
«Либо инопланетянин-подменыш, либо робот».
Он ухмыльнулся и закончил все же.
«Либо курс у венеролога проходишь».
«Я тебя тоже люблю, как брата», — сказал Лаврик.
«Веди куда-нибудь, где можно в удобном кресле расположиться, а то я сам с непривычки в твоих хоромах заплутаю».
«Сюда», — сказал Мазур.
«Нет, ты серьезно насчет абстиненции?»
«Увы, увы», —
признался Лаврик, опускаясь в кресло с некоторым подобием стариковского кряхтения, что, разумеется, было чистой воды притворством.
«Сдавать сегодня один хитрый анализ, требующий кристальной трезвости».
«Да ты сочувственную рожу не строй.
Это не подозрение на хворь, это командировка. Точнее, выезд к новому месту работы. Вот газировочки я бы и спил».
Мазур принес из холодильника что-то безалкогольное, достал высокие стаканы, уселся напротив гостя. Какое-то время царило молчание, и затянулось оно настолько, что его свободно можно было назвать неловким. Мазуру не приходили в голову никакие светские фразы для затравки разговора, а Лаврик нисколько не стремился ему в этом помочь. Сидел с невозмутимым видом и потягивал холодную газировочку. Хоть и солидных лет мужичок, остававшийся сразу видно крепким профессионалом, опасным, как гремучая змея, которой ненароком дали пинка пьяные ковбои. Вот только некий штришок портил картину.
«Слушай», — сказал Мазур, присмотревшись, — «ты ведь волосы красить начал?»
«Ага»,
— сказал Лаврик преспокойно. «Заметил все же? А мне клялись, что подобрали красочку, неотличимую от прежнего колера волосней».
«Вот то-то», — сказал Мазур, — «слишком уж у тебя патлы молодые.
Я тебя лицезрел на протяжении многих лет».
«Ну вот пришла такая блажь», — сказал Лаврик. «Седины от чего-то терпеть не могу. Тебе сразу видно красивое, просить на висках только нравится, а я не переношу что-то. Могу я, наконец, себе позволить какой-нибудь пунктик?»
«У тебя один уже есть», — сказал Мазур. «Пенсне твое легендарное».
«Но пенсне у меня настолько давно, что превратилось уже из пунктика в непременную деталь образа».
«А почему сейчас не надел?»
«Потому что разговор будет крайне серьезный», — сказал Лаврик.
«Да ну!» — с наигранной беспечностью улыбнулся Мазур.
Лаврик смотрел на него строго и печально и не мигал так долго, что в самом деле стал напоминать гремучую змею, не шебутную, кусающую все, что движется, а пожилую уже, умудренную житейским опытом и философской линцой, но тем не менее оставшуюся полноценной гремучкой с полным комплектом зубов.
«Сколько лет мы друг друга знаем, я уже путаюсь», — сказал он наконец.
25 уж точно.
«Даже поболее»,
— сказал Мазур.
«Вот именно, даже поболее. И никак нельзя сказать, что мы с тобой были недругами, даже недоброжелателями не были. Я тебе как-то жизнь спас, всерьез, без дураков, а ты, соответственно, мне. Или наоборот, сначала ты мне, а потом я тебе. Не помню точно, какая разница».
«Какая разница?» — как эхо подхватил Мазур.
«Но если уж у нас выдался умиленный и ностальгический вечер воспоминаний, то исторической точности ради нельзя не внести в летописи и на скрижали, как ты лет 8 назад меня всерьез подозревал то ли в шпионаже, то ли в измене, то ли во всем сразу. В Сибири дело было, помнишь?»
«Да помню, конечно», — без малейшего смущения кивнул Лаврик.
«Обиду затаил».
«Я их не таю. Проходят помаленьку, рассасываются».
«И правильно», — сказал Лаврик.
«Потому что такая уж у меня в этой жизни была историческая функция — подозревать всех и каждого, и едва это обрастет чем-то вещественным, действовать».
«Так не было у тебя ничего вещественного».
«Не передергивай. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. О ситуации, которая называется «Так уж сложились подозрения».
«Понимаю», — сказал Мазур. «Это я так, язвлю потихоньку».
«Историческая функция и экологическая ниша», — сказал Лаврик с отстраненным видом.
«Ну что ж поделать? Однажды так сложилось. Далеко не впервые в истории человечества.
Но для тебя-то все распрекрасно кончилось, оказался чистеньким.
Знаешь, к чему я клоню?»
«К тому, что я никогда тебе не был врагом.
Ну, близким другом тоже вряд ли, и тем не менее. Старые сослуживцы, как выражаются англичане, парни в старых школьных галстуках. Я не сентиментален, но нас все же слишком много связывает, черт меня раздери. Мы — каста».
«Прекрати, умоляю», — сказал Мазур. «Еще пара столь же лирических сентенций, и я зарыдаю, как беременная незамужняя школьница. Стану ронять на паркет слезы, крупные, как «заткнись», — сказал Лаврик резко, властно, жестко, так что Мазур моментально замолчал. «Пошутили и будет». «Дело слишком серьезное. Я, знаешь ли, выхожу в отставку. До пенсионного возраста далеко, но так уж карта легла. Приходится. Более того, я вообще из страны уезжаю на неопределенный срок. Пристроили военно-морским атташе в одной уютной европейской стране. Это лучше, чем играть в домино на бульваре со старыми пеньками или на даче с грядками возиться. В общем, из конторы ухожу совсем скоро, окончательно и бесповоротно. И никогда ничем помочь тебе уже не смогу. А посему пришел предупредить по-дружески».
«На предмет?» — насторожился Мазур.
«Сам знаешь. На предмет кое-каких забав во внеслужебное время с участием подчиненных». Сделав до идиотизма честнейшее лицо, Мазур сказал: «Не пойму, о чем ты? Я...» «Молчать!» — цыкнул Лаврик. Сейчас он был по-настоящему страшен.